Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас сегодня Елена Садовникова, президент фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского, и Фредерика де Граф, сотрудник первого московского хосписа имени Веры Миллионщиковой, рефлексотерапевт и психолог. Мы о митрополите Антонии сегодня говорим, о его наследие, о его беседах, и наш разговор, он в преддверии конференции, которая пройдет 24-го, верно, сентября? 22 по 24 сентября.
А называется конференция «И слово стало плотью, тело и материя в духовной жизни». Ну, название, заголовок, тема конференции даже в чем-то провокационная. Казалось бы, да, тело и материя в духовной жизни. И в аннотации этой конференции двухдневной, которая пройдет в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына, сказано, что владыка Антоний вообще-то говорил, что христиане и есть единственные последовательные материалисты. Самые такие настоящие материалисты — это христиане. Вот расскажите, почему так, Елена Юрьевна?
Действительно, мы вынесли в анонс этой конференции такое парадоксальное выражение. Очень долго думали, какую же цитату выбрать, но а затем взяли формулировки владыки, который действительно путешествует из одной беседы в другую, и владыка утверждает такую парадоксальную вещь. Христиане — самые последовательные материалисты. Ну, а потом он расшифровывает и говорит, потому что они придают материи абсолютное значение. И я думаю, что не только христиане, но очень многие люди прекрасно знакомы, что Священное Писание начинается со слов о сотворении мира. И если обратить внимание, мы все это, может быть, читаем, но вот Владыка особенно обращает на это внимание, что тварный мир был сотворен, человека при этом не было. Бог посмотрел на него и сказал, что это хорошо. То есть для Бога тварный мир, вот это вещество, которое мы знаем сейчас, имеет абсолютную ценность. Оно хорошо не как окружающая среда для человека, куда потом его можно будет поместить, и он будет это эксплуатировать, а само по себе прекрасно. И космос в переводе с греческого языка, Владыка напоминает в своих беседах, означает красоту. Если мы в это действительно верим, я уже не говорю о Евангелии, о том, что Христос воплотился, то это нам дает право утверждать, что материя прекрасна, материя, космос, красота сама по себе.
Это действительно парадоксальная мысль. Вижу план ваших бесед и выступлений на конференции, и, например, здесь есть такой пункт. Что значит благоговейное отношение к вещам и предметам? Вы знаете, в эпоху потребления со стороны христиан этот тезис звучит, ну, возможно, даже несколько вызывающе. Уж казалось бы, христиане, своей жизнью подчеркивают непривязанность к вещам и предметам. А здесь говорится о благоговейном отношении. В чем разница? И о каких вещах и предметах идет речь?
Я думаю, что разная привязанность — это говорит про внутреннее состояние человека, который становится несвободным, когда он привязан к тварям, к веществам и так далее. Но благоговение — это противоположное состояние. Это внутреннее пребывание, чтобы изнутри созерцать красоту, о которой Елена Юрьевна говорит. Красоту и благоговение, потому что, по словам Владыки, воплощение Христово, вся тварь стал его, в каком-то смысле, он, каждый атом, слова Владыка, он узнает Творца. И у каждой твари, нам кажется, что это мертвое, инертное вещество, а на самом деле у них, у каждого есть свои отношения и своя тоска по отношению к Творцу. Если действительно как-то понять, что они живы, они не мертвый материал, тогда, я думаю, что можно постепенно возрастать чувство благоговения, потому что это Божья тварь, с которой мы встречаемся.
Фредерика, вы тоже один из участников этой конференции. Вот ваш опыт, основной ваш опыт работы сосредоточен вокруг московского хосписа номер один, вокруг работы с людьми, которые пребывают в очень непростом состоянии с точки зрения даже и тела тоже. Вот я вспоминаю, по-моему, у Беккета, по-моему, в «Ожидании года» в пьесе вот два старика сидят в бочках, и оба такие очень дряхлые, и один говорит: «Как это ужасно! Жизнь — это разложение, я теряю волосы, я теряю зубы, я дряхлею, это так плохо». А второй говорит: «Как это прекрасно! Жизнь — это движение, это изменение, я теряю волосы, теряю зубы, я не такой, как вчера». Это вот я намеренно сейчас такой ироничный пример вспоминаю, но тем не менее мы все так или иначе в жизни, каждый человек подвержен этому процессу, ну, некого распада от рождения к окончанию жизни. И вы работаете с людьми, которые, возможно, острее нас, не то что возможно, а намного острее нас, с этой проблемой сталкиваются. Как ваш опыт откликается вот в этой теме этой конференции? О чем вы хотели бы сказать, что важного вам кажется, донести нужно?
Я бы сказала, что тело важно, да, о чем тема конференции, что тело наше — это не оболочка, тело — это мы. Владыка как говорит, когда что-то болит, когда зуб болит, мы знаем, что зуб болит, и мне думаю, что это отвлечённое какое-то понятие, это мы, тело — это мы. Я вижу это у больных, когда, скажем, у человека меланома и распад, он стесняется, что тело так выглядит. И я бы сказала, когда смотрю на, или я бываю с больными, или лечу их, я действительно могу пережить боль за тело. Не кроме, не только боль за человека, который страдает, но тело, которое действительно должен быть чистым, должен быть святым, он стал болезненным и мается, и трудно. И я думаю, что пройти через этот процесс можно. Я сейчас много об этом думаю, что можно смотреть на Христа, который на преображение, как он сияет светом, как он красивый. И через некоторое время, мало промежуток времени, он висит на кресте кровавым телом. И все равно он воскреснет. И я думаю, что вот это видение, что воскресение есть для каждого из нас, потому что он воплотился, и мы с ним будем с ним, я думаю, что это помогает, чтобы принять очень остро это болезненное тело, и можно сострадать человеку и даже телу ему. Может быть, это смешно вам, но да, так во мне есть, что ухаживать за телом, чтобы легче было. Но это не конец, это переход на другое состояние. И недавно у нас умерла на прошлой неделе молодая женщина, страдала много, не готова была умереть, умерла не очень хорошим способом, кровотечением. И потом она лежит, и телом видно покой. Такой покой, который при жизни не было. Это было удивительно. Это просто через 10 минут после кончины видно, что телом выражает вот этот покой, который на душе и который нам предстоит потом.
Вообще, новозаветное употребление слова «тело», если верить опытным библеистам, предполагает, что тело равно человеку во всей целостности. Вот плоть — Это там кожа, кости и мышцы. А тело, когда там апостол Павел говорит о теле, он говорит о человеке в целостности. И, кстати, это вот замечают иногда, что это сохранилось, допустим, в английском языке. Somebody, anybody. Мы говорим о человеке как о теле, то есть о цельной личности. В этом смысле вот как бы тело не есть просто материя, тело есть цельность человека, цельность его личности. Я правильно понимаю?
И еще, что меня очень поражает, Владыки, его глубокая вера, что тело после смерти воскреснет и имеет свое право не за душой идти, но свое право жить. И он цитирует Исаака Сирина, который, он говорит, это таинство, мы не понимаем, что без разрешения тела не будет воскресения. И это действительно тело, душа и дух, они одно целое, но имеют свое право, и без разрешения тела не будет воскресения. И он с большим трепетом относился к телу. И я думаю, что когда видишь, что тело болеет, это действительно больно. Для меня, по крайней мере, так.
Еще один парадокс. Вот такое отношение к телу, при том, что чаще всего в христианстве можно встретить, ну, в рамках вот той, не знаю, того современного извода христианства, как мы его сейчас понимаем, можно встретить совершенно обратное отношение. Но это всего лишь оболочка, это, в общем, ничего существенного, это не самое главное. Главное – это жизнь духовная, а не телесная. Поэтому, в принципе, можно пренебрежительно к каким-то моментам отнестись, к... В общем, и это, если продолжить эту линию, точно так же, я знаю, бывают такие ситуации, когда люди более пренебрежительно относятся к своим житейским обстоятельствам, думая о том, что, ну, послушайте, все равно это все временно, да? Вот сейчас не буду этим заниматься, я лучше силы направлю на другое, вот на вечную жизнь и так далее. Получается, что, если исходить из того, что вы говорите, ну, во-первых, во всем должен быть баланс, а во-вторых, ну, то, что делал владыка Антоний, испытывал какое-то прям вот такое особое уважение именно к телу. И если, опять же, продолжать эту линию, значит, и к обстоятельствам, которые его окружают, каким-то предметам, которые обеспечивают, может быть, там, не знаю, комфорт какой-то минимальный и так далее. Как это было? Потому что мне кажется, что сегодня часто можно встретить перегибы такие здесь и отсутствие гармонии.
Мне кажется, что очень существенно обратить внимание на слова Владыки. Вот он все время об этом говорит, что должна быть иерархия духа, души, тела. И что очень важно поддерживать именно эту иерархию. Но в иерархии ни в коем случае ни одну ступень нельзя пренебрегать. Тело нам дано Богом. И его каким-то образом отодвинуть и сказать, что все остальные будут работать, не получается. И вот удивительно, помнишь, как если посмотреть на самого Владыку, насколько его тело отличалось. Даже вот я сейчас смотрю видеозаписи служб, часто для того, чтобы выбрать, у нас во время конференции будут показаны видеофрагменты с беседами или службами Владыки. Это уже такая традиция, будет фотовыставка. И когда смотришь, даже в окружении тех людей, которых он воспитывал вроде бы в том же ключе, все равно он очень сильно выделялся вот этим обладанием не только психики, то есть эмоций и прочего, но и собственного тела, как он идет, ни одного лишнего движения, при этом никакой скованности. Вот это вот, вот благоговейное отношение и к дарованному Богу телом, которое выражает внутреннее молчание.
Он даже где-то говорит, он мог определить духовное состояние человека по состоянию его тела. И когда он молился, он стоял в алтаре, и мы молимся вместе с ним и смотрим, как он стоит, вся его спина, для меня, по крайней мере, было выражение его внутреннего состояния перед Богом. Это было... Тишина, молчание, о чем мы говорили, это была напряженность, но не скованность. Это было предельное стояние перед Богом. И он всегда говорит, стояние перед Богом – это важнее всего. Молча стояние перед Богом – это он воплотился, можно даже сказать. И когда он во время, до начала беседы, он выходил из боковой двери, и мы там сидим и разговариваем, и так далее, довольно несобранно. И он выходит, и как будто на нас кладется одеяло тишины. Это просто с его выходом, и тем более он был уставшим, тем больше было видно, это тишина, это покой, который как, действительно как, ну, как одеяло почти легло на нас. И я думаю, что для него тело было важно, потому что он, Елена Ионовна говорит про иерархию, но он... тоже цитирует Селивана Афонского. Он говорит, что сначала Дух Святой пронизывает наш дух, потом душу, то есть психика, и потом последнее наше тело, что мы видим иногда у святых, которые они светятся телом, как на преображении Господь, да, как светится телом своим. И это не просто случайно. Это последняя ступень, чтобы Дух Святой мог совершенно быть в нас.
Вот эта иерархия, о которой вы говорите, ну, вы привели пример со святыми, то есть люди, у которых уже даже и в теле видно, что в них присутствует Бог. Мне кажется, мы сегодня чаще сталкиваемся с другой проблемой. Иерархия — это дух, душа и тело, где дух, в общем-то, то, что должно быть выше, стоять над душой и телом, при том, что они все взаимосвязаны невероятно. Если, к примеру, да, то, что сегодня, мне кажется, с нами нередко бывает, вот эта иерархия, она нарушена, то, ну, душевные проявления, они могут нам самим очень сильно вредить. Нас может колбасить, простите за снижение пафоса, да, нас может бросать из стороны в сторону. Мы можем там как-то, ну, не контролировать свои действия, сгоряча кому-то что-то сказать, сделать человеку больно. Потом в результате будет больно нам самим, потому что кто-то от этого страдает, да, мы же все равно все живые люди, мы чувствуем чужую боль. Вот это, если психика, она взяла на себя инициативу, вот выйдя из согласованности с этим самым духом. То же самое телесные проявления какие-то наши, которые иногда, ну, бывает такое, особенно в каком-то, ну, наверное, более раннем, хотя по-разному, в зависимости от того, как у каждого своя природа, что называется. Вот, какие-то телесные проявления, они тоже имеют место в нашей жизни и тоже могут провоцировать потом какие-то нежелательные последствия, страдания для человека. Опять же, если вот эта иерархия, она нарушается, тогда обратный вопрос. Как ее соблюдать?
Я думаю, только молитвой, только связь с Богом. Да? Владыка об этом говорит, как мы болеем, да, или душевно, или духовно, или физически, потому что разрушена связь со Христом, с Богом. И меня очень поразило, когда я сейчас об этом думаю, он говорит, плоть — это когда нет связи с Богом, и тело — это связь с Богом. И наша борьба, чтобы бороться за тело, чтобы бороться с плотью, да, чтобы он боролся за тело, чтобы приобрести тело. Я думаю, что если есть какая-то цель, куда мы стремимся, по крайней мере, тогда будет легче бороться. Аскезия не просто аскезия сама по себе, это важно. Это для чего-то, да, и для кого-то в конечном итоге. Да.
То есть это борьба не против тела, это, в общем-то, борьба
за тело.
За плоть.
Да. И за плотью, чтобы приобрести
чтобы
тело.
Плоть стала телом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Фредерика де Граф, волонтер первого московского хосписа имени Веры Миллионщиковой, психолог и рефлексотерапевт, и Елена Садовникова, президент Фонда духовного наследия Владыки Антония Сурожского. Мы говорим, собственно, о его трудах, о книгах, которые недавно вышли в свет, «Жизнь и вечность». Это 15 бесед о смерти и страдании. Вторая книга называется «Молитва». «Молитва митрополита Антония Сурожского». Собственно, название очень простое. Тексты, ну, какие-то невероятно простые тоже, и при этом глубокие, и, я бы сказала, пронзительные. То, что я иногда, опять же, простите за снижение стиля, словами Довлатова называю переводами с русского на русский. Иногда бывает трудно вникнуть в тексты молитв, которые мы видим в молитвослове. Вот здесь открываешь и видишь пример того, то есть не то, что это вот молитвослов, нет, конечно, да, но ты видишь пример того, как человек от себя обращается к Богу, к святым и просит помощи, ну, в каких-то самых, ну, даже в каких-то самых, казалось бы, локальных вопросах и проблемах, потому что не бывает локального, судя по всему. Все важно. И глобальные проблемы, и локальные проблемы, и с тем, и с другим к Богу можно прийти. Ну а к кому еще, как не к Нему? Получается так?
Мне кажется, что в этих молитвах еще очень важно то, что Владыка как бы просит собственной открытости. То есть он ничего не предполагает, что знает о Боге. Он просит открытости, вот как он просит в начале дня напомнить ему, что жизнь перед ним открывается, как снежная равнина. по которой еще никто не прошел, и говорит Богу: не дай мне ее испортить, ее белизну. И вот это вот, вот открытие глаз, открытие отношения, мы уже, знаете, вот при таком потоке информации мы, казалось бы, уже все на свете хорошо знаем. Но очень редко, зачастую, это все притирается, и очень редко это пропускаем через себя и действительно смотрим, какое это отношение имеет к нашей жизни. И вот его призыв, видимо, Бог ему дал возможность действительно видеть вглубь вещей. И поэтому его наследие уже 10-й год. Вот сейчас мы проводим 6-ю конференцию. Первую проводили в 2007 году. Собирает самых разных людей, которые хотят поделиться своим опытом соприкосновения с опытом Владыки. И эти люди очень разные. У нас среди докладчиков физик-теоретик, балетмейстер Большого театра. У нас и клирики, и вот медики, и люди творческие, и художники. И очень многих находят отклик вот это вот отношение, выстраивание вертикали и открытость. Не предложение Богу, вот разберись с моими делами там, или что-то такое сделай, или я заранее знаю, что вот ты такой-то, такой-то. Как Владыка часто цитирует: перестань называть Бога благим, перестань называть Бога всемогущим, ты его суживаешь этим, откройся. И действительно, вот эта вот открытость привлекает людей самых разных профессий, самого разного опыта, житейского или профессионального. И вот эта вот необъятная, казалось бы, тема взаимоотношений с материей, мы с ней взаимодействуем все время, вот с микрофоном сейчас взаимодействуем, она действительно нашла очень большой отклик. Так что наша конференция будет очень разнообразной.
Ее можно посетить всем желающим.
Да, вход свободный.
Я напомню еще раз, мы еще об этом скажем. У нас 22 по 24 сентября в Москве в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына.
А по поводу открытости, Елена Юрьевна, можно уточнить? Противопоставление, да, вот там «не называй Бога благим, не называй его всемогущим, откройся ему». А что это значит? И что произойдет тогда? Что говорил Владыка по этому поводу?
Открыться — это быть беззащитной. Мне кажется, стоять перед его присутствием. Он где-то говорит, что: «Господи, благодарю тебя, что могу стоять перед тобой. Будешь ли ты открывать мне себя? Не знаю. Если не будешь, тоже благодарить буду тебя, но буду ждать». И ждать — ничего не желать. Я думаю, что желание мешает того, что он может дать. И не желать то, что было вчера, он тоже об этом говорит. Стоять как... Когда мы любим кого-то, да, мы открытым. Это так просто. Когда мы кого-то любим, мы открытым сердцем ждем, что будет. Но не желаем не обладать, но желаем, что будет дано, будет дано. И это в каком-то смысле очень просто. Но это тоже требует и может помочь состояние тела. Он говорит, что в духовной жизни тело может быть опором, чтобы войти внутрь себя и молиться, и стоять молча перед Богом.
Я помню, в одном из текстов митрополита Антония меня поразила как раз вот мысль, касающаяся этой темы, когда он говорит, что чтобы состоялась встреча человека и Бога, человек должен быть готов увидеть Бога настоящим, таким, как Бог сейчас человеку хочет открыться. Увидеть, даже если у тебя уже есть свой опыт Бога, свой опыт веры, предстать не перед своим представлением, уже скопившимся о Боге, а перед таким Богом, перед тем, каким он сейчас тебе хочет открыться. Может быть, это будет совсем не так, как ты раньше думал. Это может быть совсем неожиданно. И он, по-моему, приводит даже слова, если не ошибаюсь, Григория Богослова, что если мы думаем, что все наши представления о Боге — это и есть Бог, то мы создаем идола. Мы должны быть прозрачны, как витрина. Я вот о чем хотел спросить. Мне в этой мысли очень важно то, что даже человек, там даже духовно опытный, скажем так, перед этим вопросом стоит об этой открытости. И уж тем более, наверное, Владыка Антоний с его гигантским совершенно духовным опытом все равно для себя каждый раз этот вопрос ставил о том, чтобы вот сейчас открыться Богу и готовым быть его увидеть таким, каким, может быть, я его не ожидаю увидеть. Вы киваете, вы это в нем видели, он об этом говорил, это было в нем заметно?
Я бы сказала, что вот эти лучи, они как бы такими отдельными всплесками возникали. И замечательная притча, которую он рассказывает очень часто, я думаю, не случайно. Притча о старушке, которая вязала перед Богом. Вы, наверное, помните, когда она его спрашивает, как же быть? Вот мне уже 104 года, и я столько лет молюсь Иисусовой молитвой, но никогда не чувствовала присутствие Божие. И Владыка, если коротко, ей отвечает: вы знаете, если вы все время молитесь, ему некогда слово вставить. Как же вы его услышите?
Да, это очень метко, я бы сказала.
Но я еще хотела добавить, потому что вы говорили, да, Господь может быть настоящим, но прежде всего, чтобы мы стали настоящими, это тоже, что открыться, открыться, какими мы есть. Плохими, хорошими, добрыми, это не так важно, но быть самим собой. Он всегда говорит о том, стань самим или самой собой, то есть во Христе. И не надо быть благочестивым, и надо быть хорошим, добрым, только будь, какая ты есть в этот момент. Он тебя любит, какая ты есть сейчас. И не какой ты, может быть, станет. Но будь настоящим. Он очень много требовал вот это, что настоящим человеком Господь может работать, но с фальшивым, лживым он ничего не может делать, потому что его нет.
Мне кажется, вообще вот собираться в этой студии просто пересказывать слова митрополита Антония, вот уже будет у нас идеальная передача. Спасибо огромное за эту беседу. К сожалению, ну, времени мало, и хочется еще об этом говорить, особенно с вами, потому что вы столько всего теплого вспоминаете. Вот я не знаю, когда Елена Юрьевна цитировала вот эту молитву про то, что «Господи, я не знаю, как это может быть, но я перед тобой стою». И я не понимаю, что это, вот не знаю, у меня слезы наворачивались на глаза. И вот я видел, что Фредерик тоже снимал очки, протирал глаза, не знаю почему, но вот потрясающие вещи. Спасибо огромное за то, что мы можем с вашей помощью к опыту Владыки Антония прикоснуться. Еще раз напомним, что с 22 по 24 сентября пройдет в Доме русского зарубежья конференция по наследию митрополита Антония Суржского под названием «И слово стало плотью. Тело и материя в духовной жизни». Она открыта для всех, всех организаторы ждут.
Во сколько начало? Подскажите, пожалуйста.
9:30.
В 9:30 22 сентября.
Информацию, наверное, об этом можно в интернете найти. А вот вы могли бы сами сайт озвучить.
Да, конечно, со слуха сайт довольно трудно воспринимать, но он имеет, поскольку некоторое значение, поэтому, может быть, запомните. Ансур, то есть Антоний Суржский, точка тильда, это конструктор сайтов, точка WS. Это сайт конференции Ансур, точка тильда, точка WS. Если, я думаю, набрать просто в интернете в поисковой строке «конференция и слово стало плотью», я думаю, сайт конференции появится. Наши замечательные волонтеры очень потрудились для того, чтобы сделать этот сайт и представить, что будет происходить на конференции.
Спасибо огромное. Елена Садовникова, руководитель фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Суржского, и Фредерико де Граф, сотрудник московского хосписа номер 1 имени Веры Миллионщиковой, психолог, рефлексотерапевт, духовные чада Владыки Антония Суржского, сегодня были с нами в программе «Светлый вечер». Ее провели Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».